говорит Радио Свобода. Спецслужбы Грузии задержали в Панкисском ущелье нескольких подозреваемых в подготовке теракта в Тбилиси против иностранных диппредставительств.
Все трое задержанных, включая 18-летнего молодого человека, подозреваются в пособничестве терроризму. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
В Петербурге начался процесс над курсантом военно-космической академии, считавшим, что его хочет взять на работу ФСБ.
Вадим Осипов мечтал ловить террористов. После взрыва в петербургском метро он нарисовал план казармы, уязвимости, которая для возможного захвата его очень беспокоила.
Будет ли успешным призыв Алексея Навального к забастовке избирателей после отказа Центра избиркома допустить его к президентской избирательной кампании?
Призыв к тому, чтобы наиболее активная часть общества пробойкотировала выборы, я надеюсь, она будет воспринята. Да, это существенно.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня в вторник, 26 декабря. Итак, в результате спецоперации МВД и Службы безопасности Грузии в Панкисском ущелье арестованы трое грузинских граждан. Спецслужбы утверждают, что именно они помогли опасному террористу Ахмеду Читаеву проникнуть в Грузию из Турции, где он был в розыске по обвинению в организации крупного теракта в Стамбульском аэропорту. 22 ноября этого года почти вся группировка Ахмеда Читаева была уничтожена в ходе боя в одном из спальных районов Тбилиси. Грузинские спецслужбы настаивают, что Читаев планировал осуществить в грузинской столице нападение на дипломатические представительства западных стран. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В спецоперации Министерства внутренних дел и службы госбезопасности Грузии в Панкисском ущелье с преимущественно чеченским населением участвовали около 60 бойцов и офицеров элитных частей спецназа. В 4 часа утра они окружили несколько домов в селах Дуиси и Омало, где живут чеченцы-гостинцы. В результате операции арестованы трое граждан Грузии. Эмирлан Мачаликашвили, Руслан Алханашвили и Бадур Чопикашвили. Позднее СГБ сообщило, что 18-летний Эмирлан Мачаликашвили пытался взорвать ручную гранату, но был обезврежен выстрелом в голову. Сейчас он находится в районной больнице, его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Согласно заявлению официального представителя службы госбезопасности Нино Гьоргобьяни, все трое задержанных, включая 18-летнего молодого человека, подозреваются в пособничестве терроризму. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Нино Гьоргобьяни рассказала, что именно трое уроженцев сел Дуиси и Омало помогли известному полевому командиру запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» Ахмаду Чатаеву проникнуть в Грузию из Турции вместе с сообщниками. Турецко-грузинскую границу террористы все-таки смогли перейти в горно-лесистой местности, что само по себе странно, поскольку, как известно, Ахмад Чатаев лишился руки, еще будучи в России, а в 2012 году в результате боя на дагестанском участке грузино-российской границы он потерял и ногу. Но одноногий и однорукий человек как-то смог перейти границу и арендовал в Тбилиси квартиру. Панкисты, арестованные во вторник утром, снабдили группировку Чатаева огромным арсеналом оружия из тайника, оставшегося в ущелье, судя по всему, еще со времен Второй Чеченской войны, когда в Панкисе находился многочисленный отряд Руслана Гилаева. На днях грузинские спецслужбы обнаружили этот тайник с помощью ФБР США. 21 ноября элитные части спецназначения Министерства внутренних дел и Министерства обороны Грузии окружили многоквартирный дом, в котором скрывался Ахмед Чатаев и бойцы его террористической группировки. Бой на улице Святого Отца Габриэла Юродивого продолжался почти 24 часа. Ахмед Чатаев покончил с собой, а двое его сообщников были убиты спецназом. Убитыми оказались граждане России Асланбек Солтахмадов и Ибрагим Адашев. Третий россиянин Шоуэй Бардзиев, разыскиваемый по линии Интерпола, был арестован вечером 21 ноября, но до сих пор хранит молчание. У террористов не было никаких документов. Их удалось идентифицировать с помощью иностранных спецслужб в результате дактилоскопического анализа и ДНК-экспертизы. Причем, как заявил Радио Свобода политолог Торнике Шарашенидзе, не исключено, что при раскрытии этого преступления спецслужбы Грузии активно сотрудничали не только с американскими, но и российскими коллегами.
Конечно, такое сотрудничество имеет место, скорее всего. Без этого нельзя, потому что Грузия находится в очень сложном положении, в том смысле, что мы граничим прямо там с Чечней, Дагестаном. Это самые проблематичные регионы России. Россия очень болезненно воспринимает эту проблему и, конечно, будет пытаться сваливать вину на других, в том числе и на Грузию. Так что Грузии приходится действовать очень осторожно, и в том числе, конечно, сотрудничать с Россией против терроризма. Да, насколько я знаю, во время Олимпийских игр в Сочи еще Грузия сотрудничала с Россией, потому что, конечно, не очень интересно, что на российской территории кто-нибудь устроил теракты, потому что, к сожалению, Россия всегда пытается найти виновников за границами, так сказать, в том числе и в Грузии. К этому еще добавляется фактор Балтийского ущелья, потому что всякий раз Россия может поискать следы терактов на ее территории, конечно, в Балтийском ущелье, так что нам приходится действовать очень осторожно и не давать России повода, чтобы обвинять нас в чем-нибудь, и это включает в том числе и сотрудничество между нашими спецслужбами против терроризма.
Торнике, вы не исключили, что российские и грузинские спецслужбы активно сотрудничали для раскрытия этого преступления, но в то же время сегодня на брифинге официальный представитель службы госбезопасности говорила о том, что с помощью ФБР США удалось уточнить некоторые детали, обнаружить тайник и так далее. То есть можно сказать, что в этом случае Грузия стала объектом сотрудничества российских и американских спецслужб тоже?
Конечно, то, что наши с ФБР сотрудничают, это не секрет, конечно, это всем известно. Всем известно что еще, что несколько дней тому назад ЦРУ предупредило Россию насчет теракта в Петербурге, например. Да, конечно, американцы эффективнее всех, они везде, у них больше всех информации, и без американцев проводить такие операции на нашей территории, конечно, было бы очень сложно, потому что они оказывают огромную помощь российским спецслужбам.
А как вы думаете, какие диппредставительства имелись в виду, когда СГБ туманно намекнуло, что планировался теракт против дипломатических представительств в Тбилиси?
Наверное, можно предполагать, что это американское посольство и турецкое в первую очередь.
Заявил Дорнике Шарашенидзе. Операция в Панкейском ущелье и идентификация террористов, обезвреженных в результате боя на улице отца Габриэла, ответила на многие, но не на все вопросы. Уже известно, кто из Панкейского ущелья помогал группировке Читаева, где они хранили оружие, у кого арендовали квартиру, но до сих пор непонятно, как террористы, которых разыскивали и турецкие, и американские спецслужбы после кровавого теракта в Стамбульском аэропорту, смогли проникнуть в Грузию из Турции. Бывший начальник госканцелярии Грузии Петре Мамрадзе считает, что тут не обошлось без головотяпства, либо коррупции некоторых чиновников пограничных ведомств не только Грузии, но и Турции.
После того, как Чатаев был обвинен и доказанно обвинен в том, что он был организатором страшного теракта, который все помнят в Турции до сих пор, в аэропорту имени Ататюрка, когда погибло 43 человека. После чего именно и был введен тот самый такой черный список террористов между отрых, да? А вот кто-то там, скажем, на местах из пограничников и так далее, там, скажем, взятка ли была, либо что, этого исключить никогда нельзя. Наконец, простое головотяпство нельзя исключить. И вот как только я узнал о том, что вот сейчас-то как бы они уже доказано, что будем ждать, конечно, окончательных результатов, но уже объявлено, что эти три человека, задержанные в Панкейсе, один из которых собирался привести в действие взрывное устройство, что гранаты и ранен в голову, да, что они способствовали вот так вот проходу Чатаева, то тут сразу же следующий вопрос. То есть как способствовали, где они там перешли, были ли у них сообщники среди официоза? Этот вопрос остается. Я подчеркиваю, он особенно остро стоит потому, что Чатаев жил в Грузии, работал на спецслужбы Грузии официально, получал высокий оклад. Так что тут, когда человек одноногого, однорукого знает буквально вся Грузия по телевизионным процессам, которые показывали по телевидению, а многие сотрудники спецслужбы знают его, потому что взаимодействовали с ним лично, тут вопросы серьезные встают.
Все задержанные в Панкейском ущелье граждане Грузии категорически отрицают предъявленные им обвинения. Но служба госбезопасности утверждает, что доказательства неопровержимы. Таким образом, Панкейское ущелье вновь подтвердило репутацию одного из самых опасных регионов Грузии. Не случайно именно выходцами из Панкейси были многие самые влиятельные командиры псевдохалифата, в том числе так называемый министр обороны, запрещенный в России и многих странах террористической группировки «Исламское государство» Тархан Батырашвили. Из Панкейси в Сирию Сирию и Ирак уехали десятки уроженцев ущелья. Многие из них погибли, остальные пытаются вернуться обратно в Грузию, рассчитывая затем проникнуть в Чечню. Несмотря на огромные усилия, предпринимаемые грузинскими властями уже на протяжении 15 лет, Панкисское ущелье по-прежнему хранит в себе взрывоопасный потенциал. Ожесточенный бой в спальном районе Тбилиси 21-22 ноября и последние аресты в ущелье лишь подтверждают эту печальную реальность. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге начался суд над курсантом Военно-космической академии имени Можайского Вадимом Осиповым, который обвиняется в терроризме. Адвокат Осипова Виталий Черкесов считает дело полностью сфабрикованным. В случае признания виновным Осипову грозит большой срок заключения вплоть до пожизненного лишения свободы. Из Петербурга передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Курсант Военно-космической академии имени Можайского в Петербурге Вадим Осипов находится в СИЗО с 8 апреля. 25 декабря суд продлил ему содержание под стражей еще на полгода. Его обвиняют в подготовке терактов и вербовке сторонников, так что ему грозят большие сроки, вплоть до пожизненного лишения свободы. Вадим Осипов, с детства любивший книги и фильмы про шпионов, мечтал ловить террористов. После взрыва в петербургском метро он нарисовал план казармы, уязвимость которой для возможного захвата его очень беспокоило. Он так увлекся своими размышлениями, что даже на уроке продолжал думать о том, как в случае чего защитить казарму. Ему казалось, что захватить ее можно буквально голыми руками. Такие фантазии появились не на пустом месте. На занятиях с курсантами постоянно отрабатывались ситуации, когда надо было защищать то или иное учебное здание. Так что защита собственной казармы в этом контексте выглядит как продолжение учений. Тем не менее, преподаватель листочек Вадима показался подозрительным. Он отобрал его и доложил о своих подозрениях куда следует. Когда Вадима арестовали, к нему в камеру явились сотрудники ФСБ. Вадим обрадовался, ведь он сам мечтал работать именно в этом ведомстве. Эти люди, в соответствии с любимыми книгами и фильмами, казались ему воплощением мужества и честности. У него даже не возникло мысли, что от них может исходить опасность, и ведь они дали ему слово, что их разговор не выйдет за пределы камеры. Более того, Вадим даже обрадовался. Он решил, что его вербуют, и постарался показать себя во всем блеске. Когда его спросили, что бы он делал на месте террористов, он предположил, что, по его мнению, действия террористов могли бы нанести гораздо больший урон, если бы они лучше готовились. Показал, какую литературу изучают, чтобы знать кухню террористов и лучше с ними бороться. Закончилось это плохо. Сотрудники ФСБ обвинили в подготовке к терактам самого курсанта. Адвокат Осипова Виталий Черкасов считает обвинение абсурдным.
Это очередная жертва очередной государственной кампании, когда нам по телевидению, по радио говорят о том, что мы в кольце террористов, и нужно быть бдительными, и нужно проводить контртеррористические операции. Вот именно на второй день после известных событий, когда произошел взрыв в метро в Санкт-Петербурге, на следующий день он и попал на глаза. Да, конечно, здесь необходимо говорить и о том, что и он в какой-то степени этому поспособствовал. В силу юношеских своей фантазии на тему того, что вот он себя мнил с детских лет каким-то разведчиком, диверсантом, мечтал просто об этой профессии, чтобы он работал на государственную систему. Когда он оказался в Академии имени Можайского и понял, что в принципе-то он не туда попал, это паркетная должность, это тыловая должность, а его друзья по кадетскому училищу оренбургскому оказались в более привилегированных военных учреждениях, таких как Рязанское военно-воздушное училище, там какие-то спецподразделения ГРУ, он им очень сильно завидовал. И вот когда он попал на глаза оперативников ФСБ, он посчитал, что это идет вербовка, на которую он откликнулся. Это его шанс, потому что наверняка многим известно о том, что после окончания военных заведений молодые офицеры стараются попасть в какие-то элитные подразделения. И он полагал, что после окончания вот этой Можайки его в итоге пригласят работать в ФСБ.
То есть он просто не понял, в чем дело?
Ну, понимаете, они воспользовались его наивностью, воспользовались тем, что он верил свято, что в рядах спецорганов работают честные, порядочные сотрудники, и поэтому он повелся, они просто его развели. Они его заверили, что мы твои друзья, только мы можем с тобой общаться на такие темы. Они ему дали слово, что никуда это не вылезет. Не будет дано ходу тому, что они от него узнают.
они от него узнали, что он вот думал, как защитить свою казарму, если что.
Получается, что он отвечал умозрительно на их вопросы, что бы он сделал на месте террористов. А так как он с детства очень много читал книжек про террористов, про шпионов, смотрел фильмы, просто увлекался этим, то он и довольно-таки логично объяснял им, что да, если какая-то террористическая ячейка готовит какой-то взрыв, к примеру, ну вот недавнешний, 3 апреля, наверняка они облажались, потому что можно было подготовиться, и последствия были более разрушительными.
Я поняла, что у них вообще были все время такие учения, достаточно регулярно. Они имитировали защиту какого-то объекта своего учебного заведения.
Да, такие учения проходили регулярно. То есть сначала им давали вводную. В своем классе, к примеру, выбирался объект, и им объясняли, кто где какую позицию занимает. Им объясняли, что, смотрите, террористы могут быть не просто обвешаны оружием какие-то дядьки бородатые, это могут быть и люди, которые одели, к примеру, строительные костюмы, поэтому проверяли их бдительность, и потом выходили уже на местность и отрабатывали вот это вот вводное.
Так что, в принципе, то, что мальчик рисовал вот этот план казармов и думал, как его защитить, в этом нет ничего невероятного.
Ну, как он поясняет, что одно дело, когда мы строили планы в ходе лекционных этих занятий, это одно, а когда я в ходе самостоятельной работы решил продумать какие-то нюансы, это мне вот в вину поставили. Ну, понимаете, у него очень развитая фантазия, он глубоко погружается в какую-то тему, и он фантазирует. И его приписки к этому плану, их можно двояко было расценивать. С одной стороны, со стороны сотрудников спецорганов, да, возможно, он там с помощью этого плана готовил серьезную спецоперацию, а с позиции какого-нибудь психолога подросткового, возможно, он увидел бы там, что он реализует свои, опять же, вот эти вот фантазии подростковые. Все поставили именно так, как будто у него была широкомасштабная основательная подготовка, вплоть до того, что он вербовал из числа сокурсников, сообщников. Но опять же, если оценивать первичные показания этих курсантов, никто ни одним словом не сказал о том, что он бы заподозрил в общении с Осиповым, что он был объектом вербовки. Нет, они все говорили, да, он шутил, очень часто цинично шутил на грани фола по поводу тем, на которые вообще-то не принято шутить. Но это были шутки, они воспринимались как шутки. Никто никуда не бежал, никто хотя бы не сообщил соответствующие органы об этом. И вот только после того, как прошли месяцы предварительного следствия, когда в очередной раз, там, в 3-4 этих свидетелей уже допрашивали при отсутствие оперативного сотрудника, который, как говорится, замутил всю эту воду изначально, они вдруг неожиданно стали вспоминать о каких-то подробностях. И задним числом говорить о том, что теперь-то мы понимаем, что, оказывается, это были не шутки. Вот кто-то, видимо, их просветил.
По сути, они изменили свои показания?
Среди них остался на твердой позиции только один курсант. В отличие от остальных курсантов, он пришел после армии, и он, я считаю, не поддался. До последнего стоит на том, что мне ничего не предлагал Осипов быть соучастником чего-либо. Но, тем не менее, на показания этого курсанта, опять же, опираются и органы предварительного следствия.
Перспективы, как я понимаю, плохие.
Не очень хорошая слава идет за военными судами. Судебная практика говорит о том, что они стараются быстро, оперативно рассмотреть дела. И очень часто это в ущерб объективности. То в этой ситуации у нас надежда только на то, что дело неоднозначное, что на скамье подсудимых молодой человек, который имеет отличную характеристику. Он гражданин своей страны, он хотел приносить пользу своей стране, и только в силу течения тяжелых обстоятельств он оказался там, где он оказался. В этой части мы надеемся очень на внимание к этому процессу общества и СМИ.
Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что эти подписи под рисунками можно трактовать двояко, а разве не трактуются всякие сомнения в пользу подозреваемого, обвиняемого?
Ну, видите, вследствие-то это и отталкивалось от этого плана, в кавычках, захвата казармы, а впоследствии, не знаю, каким путем они с помощью неоднократных допросов его друзей, сокурсников, они побудили их дать те показания, на которых сейчас строится обвинение само. Снято с его страницы ВКонтакте скриншоты его многочисленных переписок с друзьями, с подругами. У каждого из нас есть дети в подростковом возрасте. Мы все знаем о том, что они часто разговаривают на своем сленге. Очень часто они пытаются запросить себя более циничными, чем на самом деле они есть. Они могут пошутить на ту тему, на которую мы взрослым не будем. И вот опять же, вот это общение в соцсетях тоже меняется ему в вину. Но вот вам характерный пример. Учебная аудитория, которая закреплена за его группой, молодые курсанты только-только одели форму, заходят в эту учебную аудиторию, они знакомятся с обстановкой. В углу стоит какой-то стеллаж, занавешенный брезентом. Они не интересуются, что там, но потом в момент уборки класса они неожиданно поднимают этот полок и видят в углу несколько мин различной модификации. Естественно, молодые ребята, что они делают? Они хватают эти мины, кладут их на стол, обтирают их и начинают делать селфи с этими минами. Отипов говорит, я кладу мину на пол и стою на нее, изображая, что сейчас произойдет взрыв. Но при этом им доподлинно было известно от руководителя группы, что это учебные мины. Естественно, что эти снимки они стали раскидывать в своих социальных сетях, даже шутить на тему того, что сейчас мы украдем эти мины, мы где-то там сделаем взрыв и все такое прочее. И вот ему меняется даже это. То есть то, что по каким-то причинам, по, я считаю, вине руководства академии в классе оказались вот эти вот наглядное пособие и дало повод. Я сам помню по себе, когда я одевал форму курсанта, нам было все в новинку, и нам давали штык-ножи, мы с этими штык-ножами фотографировались, изображали.
Школьники же тоже часто говорят, взорвать бы школу.
Да, и в этой ситуации им тоже вменено то, что он, обнаружив данные мины, планировал их похитить для того, чтобы произвести какой-то мифический взрыв в Оренбурге. Когда с ним установили контакт сотрудники ФСБ, они расположили его к себе. Они воспользовались тем, что он души не чает в спецслужбах. И, возможно, тот оперативник, который пришел к нему и расположил его к себе, он бы и не знал о том, что у него есть в телефоне скачанная книга. Вадим сам достал телефон, показал ему и сказал, что я в интернете нашел данную книгу «Азбука домашнего терроризма». И в итоге это тоже легло в основу обвинительного заключения. То есть, якобы, он ее нашел в феврале месяце. 5 апреля он попал на глаза сотрудников ФСБ, и вот, получается, за полтора месяца, вот, исходя из обвинительного заключения, то есть с момента, когда он ее якобы изучил, он проникся экстремистскими взглядами. Да, у меня возникло опасение, что, скорее всего, что-то там может быть такое, о чем мы не догадываемся. Но когда и я знакомился с этим материалом, и он ознакомился, я к нему после этого впервые пришел в следственный изолятор, он меня встретил с широкой улыбкой и сказал, ничего там нету такого, который бы заставил меня изменить показания. Мы защищаем позицию Вадима Осипова, что я не виновен. Меня необоснованно привлекают к уголовной ответственности.
Почему молодой курсант так безгранично доверял сотрудникам ФСБ, красовался перед ними, щеголяя познаниями в сфере терроризма? Почему не заподозрил, что именно они раскручивают маховик судебного процесса? Социолог Мария Маскевич считает, что власть мифов и образов над людьми огромна.
Если мы говорим об образах, о том, чем люди на практике почти не сталкиваются, а вообще имеют дело почти что исключительно с мифом, это образ вот такого ведомства, как ФСБ. Но согласитесь, в практической жизни люди почти не имеют опыта взаимодействия с ним. А миф сильнейший, созданный с советских времен, протянутый до сегодняшнего дня и поддерживаемым, опять же, понятно, по каким причинам, потому что у нас, опять же, высочайший рейтинг президента, высочайший уровень доверия, и кто у нас живым символом этих органов является, первое лицо государства. И, опять же, чем меньше образования, тем люди будут с большим доверием относиться, конечно, к этому органу. Он вообще поступал в военное училище, понятно, что сиротам там какое-то более легкое поступление, но Можайское училище – это еще очень специфическое учение. Там их воспитывают соответствующим образом. То есть он всей своей предыдущей жизни был подготовлен к тому, чтобы у него было, во-первых, высокое доверие государству вообще, минимальный опыт взаимодействия с этим государством, которое дало бы ему какие-то основания для вынесения иных суждений, более сложных, чем просто безоговорочное доверие. Но если мы вспомним ситуацию с Варварой Карауловой, там была Москва, там был МГУ, там было высшее образование и материальные достижения у родителей. А поверили все равно, отец в первую очередь. Вообще-то минимальный опыт личного взаимодействия и максимальная мифологизация образа какой-то организации или какого-то института, как в данном случае ФСБ, контрразведка, они приводят к тому, что, конечно, не обязательно быть мальчиком даже и сиротой, чтобы доверять им.
На суде Вадим держался бодро. Он был весьма удивлен, когда прокуроры объяснили необходимость держать его в СИЗО тем, что он раньше часто ходил в самовольные отлучки. По словам Вадима, все курсанты лазали в дырку в заборе, чтобы добежать до ближайшего магазина. Но теперь походы за сушками и чипсами трактуются как возможность побега и вербовки террористов. Виталий Черкасов считает дело Вадима Осипова полностью сфабрикованным. Позицию прокуратуры, потребовавшей продлить содержание Осипова в СИЗО, необоснованный. Следующее заседание назначено на 8 января. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода. Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор ученому Ахмадризе Джалали. Джалали – исследователь из Каролинского института в Стокгольме. Он был арестован в апреле прошлого года во время конференции в Тегеране по обвинению в шпионаже и во вражде с Богом. В приговоре, в частности, упоминается, что Джалали сотрудничал с израильским правительством. 17 декабря в эфире иранского государственного телевидения Джалали признался в предоставлении информации иностранной разведывательной службе об иранских ученых-ядерщиках, которые впоследствии были убиты. Позднее Джалали заявил, что сделал свое признание под давлением. 75 лауреатов Нобелевской премии обратились к иранским властям с требованием освободить Джалали, цитата, «для продолжения научной работы на благо человечества». Джалали 46 лет, он имеет гражданство Ирана, но является постоянным жителем Швеции. Известный китайский правозащитник Угань приговорен к 8 годам тюрьмы по обвинению в подрыве государственной власти. Угань стал известным среди адвокатов и правозащитников как организатор кампании по привлечению внимания к общественно значимым проблемам. Он позировал для онлайн-портретов с ножами, которые, по его словам, использовал бы, чтобы, цитата, «убить свиней» среди местных чиновников, которые, как он считает, нарушали закон. 44-летний Угань приобрел популярность в китайском сегменте интернета благодаря своей импозантной внешности, грубоватому юмору и уличным перформансам против чиновников. Центр избирком России зарегистрировал телеведущую Ксению Собчак в качестве кандидата в президенты от партии «Гражданская инициатива». Теперь Собчак предстоит собрать 100 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения. Ксения Собчак называет себя кандидатом против всех. Средства массовой информации сообщали о возможной причастности администрации президента России к выдвижению телеведущей, однако Собчак отрицает связь с Кремлем. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжим предвыборную тему. Вчера и сегодня нет недостатка в оценках решения Центра избиркома России отказать Алексею Навальному в регистрации кандидатом на президентских выборах. Навальный, как известно, сразу после этого решения призвал к бойкоту выборов и объявил всероссийскую забастовку избирателей. Как полагает гражданский активист и правозащитник Сергей Шаров-Делане, решение Центра избиркома было неизбежным и предсказуемым, а акции, к которым призывает теперь Навальный, особенного успеха, скорее всего, иметь не будут. С Сергеем Шаровым-Делане побеседовал Александр Гостев.
Можно назвать отказ Навальному главным политическим событием последней недели года в России?
Да, но, конечно же, нужно понимать, что этот отказ – это не событие последней недели, а уже давно было понятно, что реакция будет именно такой.
Вы следили за происходившим в ЦИКе, вот за общением Навального, например, с Памфиловой? Что это действие напоминало? Столкновение двух миров?
Столкновение двух миров не сейчас происходило. Это же все следствие того законодательства, которое существует в Российской Федерации. Из него действительно вытекало то, что Навальный не может баллотировать. Справедливо ли это? Ну, конечно же, нет. Избирателям решать, готовы ли они брать президента человека, на котором верят они, не верят, но есть некоторая там статья. Но ЦИК на себя берет функцию избирателя во многом. Таков закон, это было понятно, что оно будет. Ответ-то был дан уже раньше, когда было сказано совершенно однозначно той самой Панфиловой, что шансы Навального быть зарегистрированы близки к нулю. Если толковать наш закон достаточно прямо, то это так оно и утекает. Другое дело, хорош ли этот закон, приемлем ли он.
Алексей Навальный в своем заранее записанном выступлении вновь сказал, что Путин его откровенно боится. Похоже это на правду?
Нет, не похоже. Реальных перспектив повлиять, существенно изменить расклад, хотя бы выйти во второй тур. Не было. Да, как раздражающая фигура он вполне был, а вот как реальный конкурент не был.
Но ЦИК же мог тогда пойти ему навстречу, в общем, переступить через какие-то вещи, если уж никто ничего не боялся.
Это же общий взгляд нынешней власти, что нельзя уступать ни в чем никогда и идти на никакие соглашения. Это не по-пацански, это сдать позицию. Нужно строго, жестко держать свою линию. Вот это позиция власти, она такова, по всем пунктам.
Новая общероссийская акция протеста, о которой тут же Навальный заявил, но дату не назвала, обещает быть массовой и успешной?
Думаю, что нет. Она не будет совсем провальной, но думаю, что будет очень ограниченно успешной. И, скажем, ну, по Москве, ну, там, 1000-10. Но не думаю, что сильно больше будет людей, которые выйдут на эту акцию. Во многом потому, что сам Навальный не сумел себя позиционировать как лидер всего протестного большинства. Очень много было сделано заявлений, вызывающих сомнения, возражения у людей. А во-вторых, просто спад волны.
Одновременно Навальный объявил всероссийскую забастовку избирателей, призвал к бойкоту выборов. Вот этот призыв может перерасти в некое движение, в какой-то массовый такой флешмоб, массовую активность, которая хоть как-то повлияет на выборный процесс?
Я был и в предыдущий раз сторонником бойкота выборов, значит, вот, и на выборах в Госдуму, и считаю, что это единственный правильный ход сейчас, потому что на самом деле, ну, у нас и так явка будет, видимо, крайне невелика, что явно оставляет нервничать власть, но еще и призыв к тому, чтобы наиболее активная часть общества пробойкотировала выборы, я надеюсь, она будет воспринята, да, это существенно, потому что это подрыв легитимности власти, она избрана меньшинством, ну, или очень незначительным большинством, это вот существенный момент.
Штабы Навального по его призыву должны стать штабами забастовки, одновременно агитации против участия в выборах. Вообще они долго смогут просуществовать, если они начнут такую деятельность?
Не уверен, что долго смогут просуществовать, честно говоря, потому что, ну, как бы теперь будет сказано, что разве не зарегистрировали то штабы тут при чем, как говорится, какие штабы, когда у нас нет кандидата. Тут уже важнее даже не эти штабы, все знают. Все, кто в теме, все знают, все, кого затрагивает агитация Навального, будут знать об этом без этого. А тех, кого она не затрагивает, но она и так не затрагивает, то, правда, явка и без этого была бы невысока, это уже очевидно. Так что да, это достаточно заявление, призыва достаточно. Именно если бы к нему присоединились еще и другие участники гонки, на что во что верится, к сожалению, с трудом. Бойкот выборов – это вполне реалистичная позиция, и которая не имеет прямых последствий, прямо немедленных. Но долгосрочные последствия, оно безусловно имеет. И это осмысленная позиция.
Говорил гражданский активист и правозащитник Сергей Шаров-Делане. С ним беседовал Александр Гостев. Продолжаем программу «Время свободы». В будущем году в Россию приедет еще больше иностранных туристов, а сами россияне будут отдыхать во вновь открываемом для них Египте, уже доступной Турции, а также в Краснодарском крае и аннексированном Россией Крыму. Такой прогноз в конце уходящего года дали представители российской туристической отрасли. Вполне вероятно, что открытие нового популярного туристического направления вновь скажется на посещаемости российских курортов. По информации главы Ростуризма Олега Сафронова, в прошедшем году росту внутреннего туризма помешали плохая погода и открытие турецких курортов, которые предлагали россиянам беспрецедентные скидки на отдых по системе «Все включено». Где россияне проведут зимние каникулы, каким будет туристический сезон наступающего года, что привлекает в России иностранных туристов, обо всем этом «Радио Свобода» рассказал президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. С ним побеседовала Любовь Чижова.
Возможно, открытие Египта в ближайшее время как туристического такого массового направления. Ваш прогноз, как в ближайшем будущем будет развиваться ситуация с Египтом? Я так понимаю, что согласие на открытие авиаперелетов Москва-Каир практически уже достигнуто. Как это отразится на турпотоке? Как быстро Египет вновь станет популярным турнаправлением среди россиян?
Ну, смотрите, полеты в Каир, это, конечно, здорово с точки зрения экскурсионки, но основные курорты находятся на побережье, поэтому это еще не открытие чартерных программ. Думаю, что оно состоится, но, в общем, Египет, в принципе, сейчас круглогодичное направление, но все-таки преимущественно зимнее. межсезонная, по нашим меркам. Поэтому я думаю, что, конечно, рынок быстро отыграет, вот как показывает опыт Турции, которая фактически за год вышла на прежние объемы, которые были до кризиса в отношении российско-турецких. Но Египет тоже быстро отыграет, работает как бы отложенный спрос, потому что у каждого направления есть, как говорится, свои поклонники, для которых важна все-таки не только цена, хотя это Египет вполне были конкурентоспособные раньше предложения, не думаю, что они сейчас будут чем-то хуже. Но, с другой стороны, и усиливалась конкуренция. Поэтому, знаете, если говорить о выездном туризме из России, то мы говорим о деньгах 140 миллионов наших соотечественников. А на самом деле, несравненно меньше их числа, потому что за границу выезжает меньше 10%. И говорить о том, что у них в последние годы стало больше денег, это с точки зрения статистики, а уж я не говорю про реальную жизнь, сильно грешить, так сказать. И турпоездки, это как-то у нас называют в экономике такая статья потребительского бюджета, высоко эластичная от доходов. Короче, спрос платежеспособный внутри страны на поездки сильно не растет. А предложения со всех сторон, которые поступают, в том числе из внутри российского рынка, они как бы становятся все более конкурентными между собой. Поэтому я думаю, что весной уже, а то и раньше, египетское направление заработает, но в плане выезда этот поток будет распределяться, так сказать, между различными странами. Греция, не Испания, никто тоже не собирается уступать свои позиции. Может быть, часть туристов с турецкого направления оттянет Египет. Вот. Но с внутреннего, да, конечно, тоже какая-то часть поедет, но это не будет означать провал внутреннего рынка, как сейчас принято говорить, потому что все в конечном счете упирается в деньги. Туроператоры говорят о том, что вот большой спад, гостиницы, да, тоже санатории жалуются по этому году. А статистика транспортная показывает, что потоки не уменьшились, а даже там немного выросли. Mm-hmm. И это на самом деле означает, что, ну, я не говорю про статистику уже там официальных властей, которые говорят о том, что в 2014 году, то есть Олимпиада была 25-30%, в 2015 – 18%, в 2016 – 15%, в этом прогнозируют 10%. Вполне возможно, что по количеству поездок показатели будут выполнены, но там меньше, не намного. Но это означает, что поток перераспределяется в пользу частного сектора, более дешевого. А это не очень хорошая тенденция, хотя она, можно сказать, в каком-то смысле во всем мире происходит, с учетом всех Airbnb предложений и вообще то, что так, частный сектор тоже не дремлет, конкурентоспособное предложение. Но все-таки есть в этой истории такой элемент нарастающей недобросовестной конкуренции, потому что понятно, что гостиницы, там, санатории и так далее, они все платят налоги, у них официальный тариф для юридических лиц на там газа, водоснабжение и прочее. А частный сектор, он в этом отношении, у него руки больше, по сути дела, развязаны. И в этом смысле конкурировать с ним сложно, в условиях ограничений.
На новогодние каникулы россияне куда-то поедут отдыхать за границу?
Конечно. Хорошо продается Новый год. Но это еще будет зависеть немножко от, ну, в смысле, в определенной степени от того, какое будет чартерное предложение, с учетом вот нового регламента регулирования чартерных перевозок, если вот история с Лимавиа. Но в целом, по сути дела, все направления, и пляжные, и горнолыжные, и Эмираты, и Таиланд, и все продаются, продавались очень неплохо на этот Новый год.
Оправдало ли ожидание россиян, открытое в 2017 году Турция, или вот этот вот вирус Коксаки подпортил впечатление от отдыха, и поедут ли в Турцию в 2018 году?
Однозначно поедут. Я не думаю, что будут такие темпы роста, потому что еще раз говорю, возможно, открытие Индии. Коксаки не сработало, но, собственно говоря, мы это видели, потому что мы уже получаем информацию от сервисных компаний и страховых компаний. Они никаких там особого роста заболеваемости, она была вполне, так сказать, ну, обычных ежегод. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь все-таки присутствовало более, не хочу сказать, пиар-технологии, но сенсации, но сенсации во многом, мне кажется, дуты. Ну, я не думаю, что специально, я просто думаю, что появляется информационный повод, его начинают раскручивать. Дело в том, что у нас туристы, они, ведь обычно сейчас большая часть тех, кто ездит, они ездят уже не первый год. Они люди опытные. И вот их там, понимаете, им там что-то там запудрить мозги очень сложно. Заставить их что-то делать очень сложно. Поэтому они принимают решения самостоятельно, они тут же лезут в интернет, тут же все это перепроверяют на разных форумах, из разных источников, и на основании этого предпринимаются потребительские решения. Поэтому я считаю, что вот какие-то попытки там, ну, дезинформации или манипулирования рынком, они малоперспективны.
Да, Сергей Павлович, как вы относитесь к введению в 2018 году курортного сбора в четырех регионах: в Крыму, Краснодарском крае, Алтае и Ставрополье?
Но я могу сказать, что вообще-то мы были против и боролись, так сказать, с этим, но были против даже не самого курортного сбора, а, понимаете, это, по сути дела, форма такая фискальная, достаточно широко распространенная в мире. Все равно, чтобы выступать против налогов там или акцизов. Вот, вопрос применения. И мы говорили о том, что нужен дифференцированный подход очень, и нужно действовать очень осторожно. Потому что в 2004 году вообще у нас курортный сбор существовал еще до революции. Mm-hmm. И в 2004 году он был отменен в связи с неэффективным администрированием. Собирали копейки. То есть мы говорили о том, что поймите, нельзя делать его большим, это курортный сбор, потому что это не та ситуация на рынке. Если бы, ну, там реальные доходы росли там 5-10% в год, ну тогда еще куда ни шло. А так, чего куда. Вот. Во-вторых, мы говорили о том, что в условиях, когда мощный частный сектор, который не будет платить этот сбор, еще не, если будет собирать, то еще неизвестно в чью пользу, ну, по крайней мере, часть его. Mm-hmm. А официальные легально работающие гостиницы там, и прочие будут его платить, то это опять-таки подножка инвесторам. На самом деле результаты будут, я думаю, дифференцированы. Ну, разные, в разных регионах. Потому что если мы возьмем, например, Белокуриху, вот, на Алтайском крае ввели только в Белокурихе. Там могу предположить, что эксперимент пройдет удачно. Почему? Потому что это очень комфортный, очень современный курорт, очень высоко востребованный, хорошо грузится в течение всего года, грузится по очень приличным ценам. Частного сектора там очень мало, поэтому там туристы этот сбор фактически могут и не заметить. А что касается, допустим, Краснодарского края, Крыма, ну так там власти правильно сделали, что они приняли на первых этапах очень небольшие размеры установили этого курортного сбора, и им придется очень нелегко. Почему? Потому что если уж принимали такие решения, то нельзя было делать шаг вперед, два шага назад. То есть тогда нужно было поручать это налоговикам, чтобы они собирали это как налоги. И ответственность была как за неуплату налогов. А так эту функцию повесили на местные органы, на муниципалитеты. У них просто нет таких кадров и нет таких денег, чтобы наладить эффективное внимание курортного сбора. Поэтому, ну и там второй вопрос, конечно, это на что пойдут эти средства. Это очень важно. Даже если мы возьмем курортные регионы, да, то на наш взгляд сейчас вот первая помощь, которая нужна со стороны государства регионам, это, во-первых, не надо допускать рост налогов, в особенности на землю и на имущество, когда кадастровая оценка земли там начинает зашкаливать там значительно выше рыночной. А второе, это то, что нам крайне нужно, это популяризация именно лечения на российский курорт, который во многом остается лучшим в мире, и в особенности лечение в межсезонье, потому что это не пляж, и те люди, которые не могут себе позволить поехать на лучшие санатории, потому что действительно в высокий сезон туда там цены поднимаются, хотя с учетом лечения они все равно суперконкурентоспособны по сравнению с зарубежными, но туда можно поехать лечиться в межсезонье, и то вот даже обследование в Москве там и так далее, можно просто дешевле решить проблемы своего здоровья, ну и бог даст, если сделать вовремя, то избежать там, не глотать таблетки, тем более не ложиться под скальпель хирурга. Вот. Но это все нужно делать своевременно, людям надо это объяснить. Нужно как, чтобы врачи знали, какие здравницы рекомендовать каким больным. Ну как было, в общем, честно говоря, при советской власти. Эта система, тогда эта система работала. Сейчас,
да, к сожалению, не совсем она
работает. И очень жаль, почему у нас 400 тысяч коек. Из них, условно говоря, ну, 1100-150 – это просто очень серьезные, хорошие санатории с прекрасной медициной. И это все за счет природных лечебных факторов. Этим надо пользоваться. Но здесь, вот здесь вот нужны действительно маркетинговые усилия.
С президентом Российского союза туристической индустрии Сергеем Шпилько беседовала Любовь Чижова. Продолжаем программу «Время свободы». Художник Алексей Йорш, куратор выставки в Сахаровском центре в Москве «Новый активизм», посвященный деятельности в России НКО, так называемых иностранных агентов. Алексей Йорш, автор постеров для судебных фестивалей в поддержку группы «Пусси Райт», один из создателей первого в СССР комикс-клуба «Ком». Алексей Иорш восстает против традиционной русской серьезности, призывает не складывать лапки перед инфернальным злом и работать в социальной толще. С художником побеседовал Андрей Королев.
Что такое графический роман?
Графический роман – это как бы последний извод комикса, того, что мы знали как раньше, как комикс. Аниме, там, спросите, манга или бандесине. А сейчас комикс развился из такой детской литературы жанровой до вполне себе взрослых форм. Он и графически становится иным, не таким коммерческим, и литературно он становится более изощренным. Поэтому появился графический роман в 70-х, 80-х годах прошлого века. И вот это целое новое развитие жанра комикса сейчас вот такое существует.
Мы сейчас с вами находимся в выставочном зале Сахаровского центра. Здесь монтируется новая выставка, которая получила название «Новый активизм». Давайте все-таки расшифруем это название. Что подразумевается под этим самым новым активизмом? Активизм, как мне всегда представлялось, но это что-то такое, такая вещь постоянная. Он либо есть, либо его нет. А почему же новый?
Совершенно верно. Ну, это скорее такое название маркетинговое, конечно. Дело в том, что мы знаем гражданский активизм, который занимается НКО. Мы знаем художественный активизм, в том числе в рамках актуального искусства. Это такое репрезентация протеста такое, да? А мы искали вот форму активизма, когда художник не занимается такой уличной деятельностью, да, занимается, в общем-то, своей работой, и в то же время он работает в смычке с гражданскими активистами. И в этом плане он новый, потому что до нас никто особенно не ставил искусство именно на службу каким-то социальным проектам. Вот. Мы сознательно себя подчиняем какому-то большему процессу. Ну, как Маяковский мечтал, да, к штыку приравнять перо, но у Маяковского, даже у Маяковского это было такое личное творчество, да? А мы же как бы работаем в контакте с социальными активистами. И вот в этом и его новизна. Мы говорим о том, что искусство, по идее, должно менять мир, но мы однажды поняли, что искусство само не может менять мир. Или меняет его не очень быстро. А искусство вместе с активистами гражданскими, оно вполне может менять и на каком-то конкретном, видимом, ощущаемом, осязаемом сейчас участке.
Активизм, уходящий с улицы в выставочный зал, не сужает ли это как-то проблему?
Мы бы очень хотели, чтобы этот проект не остался в выставочном зале. То есть вы как бы сейчас видите некую вершину айсберга, да? Потому что у нас работает такой проект «Респект», который был создан еще несколько лет тому назад художником Хихусом, который подразумевает как раз не столько выставочную, сколько семинарскую деятельность при помощи комиксов, которые рисуют художники на тему взаимоотношений большого общества и различного рода меньшинств. То есть это выставка «Новый активизм», как бы это продолжение этого вектора, который мы тогда начали разрабатывать. И нам бы очень хотелось, чтобы выставка это все не ограничилась, и мы надеемся, что это поедет в регионы, что появятся вокруг этого какие-то события, какие-то обсуждения, осознание людьми вот этого важности этой самой проблемы, и чтобы что-то сдвинулось вот в данной сфере. Мы бы очень не хотели бы, чтобы это все осталось какой-то столичной такой выставкой одной. Это бы означало на самом деле бы крах проекта.
Я предполагаю, что у вас достаточно доброжелателей и поклонников, но наверняка найдутся и те, кто скажут, что комикс с точки зрения политики, с точки зрения политического активизма, как-то несколько выхолащивает саму идею, облегчает ее, что ли, да? Почему вы все-таки идете этим путем?
А почему все должно быть таким серьезным, да? Why so serious? Вот. Почему все должно делаться через надрыв, через там какую-то кровь из горла, да? Мы, наоборот, какими-то такими вещами слишком, может быть, отталкиваем себя какой-то частью аудитории. Мы должны понимать, что вот там, как бы соблюдение собственных прав, это как бы, прав человека, это естественно, это, и это не какая-то борьба. То есть, понятное дело, что да, это борьба, но это не должно быть обязательно связано с какими-то там экстремальными, экстраординарными ситуациями. вопросами. Ведь, собственно говоря, для работников гражданской сферы это каждодневная действительность, да. Никто из них не бегает по улицам, не орет, какие они, значит, делают великие дела. Они каждый день ходят в суды, они каждый день встречаются с людьми, которые так или иначе претерпевают, они каждый день консультируют этих людей, каждый день ведут приемы. Вот в чем заключается главная работа. Яркие акции, они, конечно, важны, но без такого мясо, да, которое должно существовать вокруг, без такого дискурса широкого, который может существовать в этой сфере, я думаю, что вот эта деятельность, она сильно проигрывает. К тому же не мы изобрели социальный комикс. Наверное, самым известным комиксом на такую тему, на гражданскую тему, является комикс, который сейчас проходит во всем мире как произведение литературы. Это комикс Артур Шпигельман «Маус». Это комикс Джосака Палестина, это комикс Марджан Сатрапи Персиполис, да, которые все переведены, кстати, на русский язык. Но мы как-то и культурно должны уже дорасти до вот таких вот вещей, вполне готовы их воспринять.
Я ведь не случайно задаю этот вопрос, потому что, скажем, российская власть, она ведь не склонна к иронии. Я же не говорю про самоиронию, я не говорю про сарказм, это все очень сложно для них. Да? Это такие категории, которые им совсем не свойственны. Но и в каких-то демократических движениях, либеральных движениях, люди тоже слишком серьезно к себе относятся. Комикс, ну, он не предполагает такого серьезного отношения, говоря при этом о серьезных вещах.
Абсолютно с вами согласен. Вот эта вот наша русская вот эта вот серьезность, постоянное напряжение, оно, конечно, нам сильно очень мешает. Может быть, нам с большим юмором стоит смотреть друг на друга, да? В конце концов, Путин шутит. Почему мы не можем шутить, да? Ну, я бы, во-первых, не сказал, что большинство комиксов здесь, они такие смешные.
Ну да.
Многие достаточно серьезные. Ну, это такая... Мы просто привыкли...
Само слово комикс провоцирующий.
Да, поэтому мы стараемся говорить графический роман, но графический роман это очень долго говорить, или графическая новелла, это очень долго пока произносить. И привычки у меня, даже у меня такого нету, да? Вот. Да, мы должны более легко относиться к этим вещам. Я имею в виду искусство. Мы не должны там все сильно драматизировать, если не хотим, ну, чтобы все нами воспринималось так очень ужасно.
Я не знаю, были ли вы сейчас на выставке, вот она параллельно проходит с вашей, посвященной Путину, там тоже вроде бы все не очень серьезно, да, но когда смотришь на эти работы, ты понимаешь, что ты оказываешься в каком-то таком Мордоре, да, ну, раскрашенном во все цвета радуги, и вроде бы это должно какую-то радость представлять и являть собой какой-то оптимизм, но тем не менее вот этого, и комиксы, кстати, там тоже есть с Путиным, ты понимаешь, что ты все равно ты в каком-то пребываешь, ну, в архитектуре будущего тоталитаризма.
Ну, соглашусь с вами, мы вообще склонны как-то демонизировать власть, вот, и, может быть, отчасти из-за этого мы и перекладываем свою ответственность на эту власть, потому что если это власть демиург, если власть везде, если власть ответственна за все, то давайте ее ругать, займем психологически комфортную позицию, что мы сложим лапки перед неким глобальным инфернальным злом и будем только, так сказать, называть это злом. На самом деле власть очень разная, неоднородная, там разные люди есть, с ней можно взаимодействовать, воздействовать, как-то с ней спорить, там, я не знаю. Да, понятно, это очень сложно, но меня вот что всегда задевало. Если ты выходишь на улицу с плакатом, грубо говоря, «Путин будет казнен», какого ты ответа хочешь от этой власти? Разве это способ налаживания диалога с властью? Это способ встать в жесткую позу конфронтации. Да, это хорошо смотрится в твоих кругах. Но диалога после таких заявлений не произойдет. Мы вообще стараемся как можно меньше говорить о какой-то власти. Мы говорим о социальном аспекте. Мы считаем, что у нас есть громадный пласт вещей, которые мы должны и можем менять просто на земле. Да, мы не можем поменять власть. Мы понимаем все это, да, мы не можем... Вот сейчас будет там очередной срок президент, да. И у нас есть инструменты для того, чтобы менять конкретную ситуацию в социальной толще. И на самом деле, возможно, тогда, если мы улучшим эту социальную нашу среду, то она перестанет порождать все то зло, против которого мы так эффективно протестуем. Или будет ее порождать меньше. Если мы будем контролировать как-то зло на уровне его появления, вот, то, может быть, и как бы все люди станут более осознанными.
Как вы смело заявляете это, живя в очень таком достаточно узком пространстве?
А я в этом очень узком пространстве, как и вы, достаточно долго живу. И я вижу, что оно меняется, тем не менее.
Интересно, в какую сторону?
Ну, в разную сторону, но в любом случае, скажем, наш разговор 30 лет тому назад был бы невозможен.
Ну, как сказать, не знаю.
Ну, или возможно, но мы бы сидели где-нибудь в другой стране, там, я не знаю, или наша коммуникация была бы несколько более... Конечно, сейчас все стало там хуже, чем 10 лет тому назад, но там в исторической ретроспективе, да, в общем-то, какие-то все-таки подвижки существуют, возможно. Вот. В любом случае, ну, не надо быть оптимистом, чтобы что-то сделать. Пессимистов очень много. Вот. Ну, вот, будем пока оптимистами.
С художником Алексеем Иоршем беседовал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Королев. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 26 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.